Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 4 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский объявил о корректировке позиции украинской делегации на переговорах в Абу-Даби после массированного российского удара по Украине. Китай помог России нарастить производство баллистических ракет «Искандер», считают американские военные аналитики. В Грузии расследователями раскрыта схема, по которой грузинские власти помогают Москве обходить международные санкции, связанные с экспортом российской нефти. Также сегодня.
Увидел приоткрытую дверь в месте, где было попадание. Открыл их и увидел ребенка, который лежал на диване, закутанный в одеяло. Плакал, кричал, звал маму. Я увидел огонь, распространявшийся уже сверху.
Журналист украинской службы «Радио Свобода» Мариан Кушнир награжден орденом за спасение 4-летней девочки во время пожара, вспыхнувшего после удара российского беспилотника. Сегодня в Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры о прекращении боевых действий в Украине с участием делегации Украины, России и представителей Соединенных Штатов. Переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате: Украина, США и Россия. Далее работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций, написал глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Первый раунд переговоров в Абу-Даби состоялся 23 и 24 января. Второй раунд был назначен на 1 февраля, но потом перенесен, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, из-за возможных действий США в отношении Ирана. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что Владимир Путин по его личной просьбе согласился в течение недели не бить по энергетическим объектам в Киеве и других украинских городах. Кремль после этих слов подтвердил так называемое энергетическое перемирие, однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тогда сказал, что перемирие касается только Киева и что оно продлится до 1 февраля. А в ночь на 3 февраля Украина подверглась массированному удару, самому мощному за последние месяцы, с применением, по словам Владимира Зеленского, не менее 70 баллистических ракет и 450 беспилотников. Вот что сказал Зеленский, выступая вчера в Киеве после встречи с приехавшим в украинскую столицу генеральным секретарем ООН Марком Рютте.
Во время встречи в Абу-Даби американская сторона в конце переговоров предложила шаги по деэскалации, они так это назвали, в частности, отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Действительно, по энергетике в большинстве случаев ударов не было. Американцы рассчитывали, что этот механизм будет работать хотя бы неделю. Но если посмотреть на реальную картину, становится очевидно другое. Сегодня по нам был нанесен удар. 71 ракета и 450 дронов. Что они сделали на самом деле? Они просто отсрочили атаку, нарастили количество ракет и дронов и нанесли массированный удар в самые холодные дни.
Это был Владимир Зеленский. Действительно, российский удар в ночь на 3 февраля пришелся на пик морозов в Украине, которые пока не ослабевают. Украинские энергетики признают, что ситуация крайне тяжелая. То, что восстанавливается с огромным трудом, разрушается опять буквально за считанные минуты. Руководители энергетических компаний Украины говорят, что на стабилизацию электроснабжения и теплоснабжения в украинских городах нужны месяцы, а только в Киеве без света и тепла после российского удара во вторник остались почти 1200 жилых домов. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Игоря Шевчука.
В украинской компании ДТЭК показали, как после российских ударов выглядит один из объектов энергетики. Чтобы вернуть электричество и тепло в дома украинцев, ремонтным бригадам приходится работать в морозы и без выходных.
Рабочий график работы практически без выходных. Работаем по ночам. Холод тоже очень дает свое, так сказать. Тяжело.
После каждого российского удара энергетикам приходится начинать все заново.
Самое сложное, наверное, сразу в первые моменты после, так сказать, прилетов, когда смотришь на свой труд, который был разрушен в течение каких-то нескольких минут, и опять восстанавливать все сначала.
Как говорят энергетики, из-за масштаба разрушений ресурсов для ремонта не хватает. Из-за обстрелов страдает не только оборудование. На днях российская армия атаковала автобус с шахтерами компании ДТЭК, которые возвращались домой после смены. По данным компании, 12 сотрудников погибли, еще 16 получили ранения.
Since 2014 we at war. С 2014 года мы в состоянии войны, в том числе энергетической войны. Это была самая большая потеря жизни среди людей компании за один день. Это трагедия не только для нашей компании, но и для всей страны. Россияне продолжают атаковать мирных жителей. Люди просто ехали в автобусе домой, к своим семьям, после смены. И это было не случайностью. Один дрон ударил по автобусу, а второй по людям на улице, которые пытались помочь тем, кто был в автобусе, выбраться.
В ночь на 3 февраля российская армия нанесла очередной массированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК. Как заявили в компании, атака стала уже 9-й с начала этого отопительного сезона. А за время полномасштабного вторжения России в Украину тепловые электростанции компании были атакованы более 220 раз.
Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Игоря Шевчука. Несмотря на все вышесказанное, Дональд Трамп заявил вчера, что Владимир Путин выполнил свое обещание о недельном энергетическом перемирии с Украиной. По его словам, оно продолжалось с воскресенья 25 января, то есть началось на следующий день после первого раунда переговоров в Абу-Даби и завершилось в ночь на 1 февраля. Вот что сказал Трамп, общаясь с журналистами.
«Я знаю, пауза была с воскресенья по воскресенье, и срок истек, и он нанес по ним сильный удар прошлой ночью. Нет, он согласился. Он сдержал свое слово в этом опросе. Это немало, понимаете, одна неделя, это мы примем любое время, потому что там действительно очень-очень холодно. Но это было с воскресенья по воскресенье».
Вы разочарованы, что он не пошел дальше?
«Да, я хотел бы. Я хочу, чтобы он прекратил войну. Я говорил с ним. Я хочу, чтобы он прекратил войну».
Это был президент США Дональд Трамп. Я здесь сделаю некоторые уточнения. Возможно, оно покажется несколько длинным и запутанным, но все-таки. Итак, первый раунд переговоров в Абу-Даби завершился в субботу 24 января. С понедельника 26 января в пророссийских пабликах стали появляться неофициальные сообщения о договоренности на этих переговорах о некоем энергетическом перемирии. Подчеркну, сообщения неофициальные. 28 января Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать эти сообщения, сказал, что пока не может этого делать. В тот же день в США, в России, правда, это уже было 29 января, Дональд Трамп сказал, что лично звонил Путину, просил не бить по энергетике в Киеве и других городах, что Путин согласился и что, по словам Трампа, это было со стороны Путина очень мило. Когда состоялся разговор Путина и Трампа, до сих пор непонятно. 29 января Кремль подтвердил слова Трампа, сообщив, что Путин дал обещание не бить только по энергетике Киева, и что энергетическое перемирие продлится до 1 февраля. Украинские власти в тот же день заявили, что прямых договоренностей с Россией об этом у них нет, но обещали ответить зеркально в случае, если перемирие действительно будет соблюдаться. 1 февраля российский беспилотник прицельно ударил по автобусу, перевозившему после рабочей смены шахтеров одной из шахт в Днепропетровской области. Не менее 15 человек погибли. Ну а в ночь на 3 февраля Россия нанесла, как я уже говорил, по Украине самый массированный за последнее время удар. По данным воздушных сил ВСУ, среди 70 запущенных российских ракет были 32 баллистические ракеты типа «Искандер-М», 11 из которых удалось сбить. При этом в очередном отчете Американского аналитического центра стратегических и международных исследований отмечается, что Китай помог России в три раза увеличить объемы производства баллистических ракет типа 9М-723 и «Искандер-М». В частности, по данным, которые приводятся в докладе, в 2024 году на Китай пришлось 70% всего импорта в Россию перхлората аммония. Это важный компонент-окислитель для производства твердого ракетного топлива. Официальный Пекин прямую военную помощь России отрицает. Способна ли Украина защититься от такого количества ракет? Вот как на этот вопрос отвечает военно-политический эксперт Юрий Федоров.
Ну, на самом деле баллистику сбивать можно, потому что, вот скажем, удар по городам Украины, было использовано баллистических ракет 36 единиц, ну, по данным ВВС Украины. Из них было сбито 14, то есть коэффициент перехвата примерно, ну, это, в общем, средняя цифра, примерно похожая степень перехвата или доля перехвата была и раньше. Тогда, когда использовались Россией баллистические ракеты. То есть 40% примерно сбивается. Остается 60%. Если действительно темпы производства баллистических ракет «Искандер» увеличились серьезно до 70 в месяц, Ну, честно говоря, я не очень понимаю, на основании чего была такая цифра получена, потому что для того, чтобы оценить темпы производства, нужно посмотреть, какое количество этих баллистических ракет в среднем использовалось Россией против Украины. И вот тут получается, ну, скажем, за прошлый год, но тут получается немножко меньше. Если, конечно, предполагать, что все ракеты, произведенные Россией за, значит, определенный промежуток времени, использовались против Украины. Там несколько меньшие цифры получаются. Но, тем не менее, теперь, что касается Китая. Да, Китай оказывает такую помощь России, без которой Россия могла бы воевать разве что дубинами и калашниковыми. Вот есть данные, обобщенные данные, согласно которым за время войны Китай поставил России оборудование и компонентов для производства всех видов вооружений примерно на 10 миллиардов долларов, в том числе средств производства примерно на 4,5 миллиарда. Это станки с числовым программным управлением и разного рода оборудование. Плюс примерно такую же сумму компонентов, в том числе микроэлектроники. Если действительно Китай поставляет в Россию большое количество компонентов, прекурсоров, так называемых, для производства твердого топлива, ну, значит, Китай увеличивает помощь. Это печальный факт, но это означает, что военная политика России, вообще ее способность вести войну, практически на 90% зависит от того, как на это смотрят в Китае.
Мнение военно-политического эксперта Юрия Федорова, фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Ну а Владимир Зеленский также дал понять, что в связи с ударом по Украине украинская делегация на переговорах в Абу-Даби скорректирует свою позицию, явно в сторону ужесточения. Зеленский также выразил надежду на поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Мы будем контактировать с американской стороной по этому поводу. Я рассчитываю, что наши партнеры не будут молчать о том, что происходит, о том, что является критически важным для всех, и продолжат поддерживать защиту нашей страны и наших людей. Мы договорились с нашей командой. Я буду на связи. Они выйдут на контакт со мной, мы услышим, с чем они приехали, о чем говорят, к чему готовы и на какие компромиссы готова российская сторона. Сигналы должны быть не только со стороны Украины. Наша группа хорошо понимает, что диалог искать нужно, но сдаваться никто не собирается.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Во вторник стало известно, что Зеленский наградил орденами за мужество военнослужащего ВСУ Владислава Рожковского и военного корреспондента Украинской службы «Радио Свобода» Марьяна Кушніра за спасение людей после российских обстрелов. Зеленский сам сообщил об этом в социальных сетях. Он написал, что сержант 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Владислав Рожковский с позывным «Омар» спасал людей после удара российских беспилотников по пассажирскому поезду в Харьковской области на прошлой неделе. Зеленский отметил, что Рожковский был одним из более чем 200 пассажиров поезда. Сразу после обстрела он начал помогать эвакуировать людей и оказывать им медицинскую помощь. Марьян Кушнир, военный корреспондент «Радио Свобода», спас 4-летнего ребенка из квартиры, охваченной пламенем в результате удара российского беспилотника в Киевской области. «Я горжусь тем, что в Украине есть такие люди. Спасибо вам за ваше сострадание и за защиту жизни, как на фронте, так и в тылу. Именно благодаря таким людям наша страна стоит твердо и борется с врагом. Спасибо», — поблагодарил награжденных Владимир Зеленский. Марьян Кушнир, напомню, 28 января спас в селе Белогородка Киевской области после российского обстрела 4-летнюю девочку. Мать девочки погибла. А вот что Марьян Кушнир рассказывал в тот день.
Я был дома, услышал взрыв. Дрон врезался в крышу нашего дома, в верхнюю двухэтажную квартиру. Я увидел пожар, схватил редакционный тактический рюкзак и побежал вверх, искать место, где произошел взрыв. Увидел приоткрытую дверь, в месте, где было попадание. Открыл их и увидел ребенка, который лежал на диване, закутанный в одеяло. Плакал, кричал, звал маму. Я увидел огонь, распространявшийся уже сверху. Понял, что родители, скорее всего, спали на втором этаже. Я бегом ребенка забрал с дивана, вынес из квартиры, отдал его одному из соседей и побежал обратно внутрь. Может быть, там люди будут еще живы. Но огонь уже очень сильно распространился.
Дуже сильный огонь был.
Это был корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» Марьян Кушнир. За 10 лет войны у меня никогда не было таких ощущений, когда, держа на руках 4-летнего плачущего ребенка, осознаю, что его мама мертва, добавил журналист. Девочку впоследствии забрали отец и ее старший брат. Мариан Кушнир работает на радио «Свобода» с 2015 года. В марте 2022 он получил контузию во время съемок штурмовых действий при отражении российского наступления в Киевской области. Кушнир – лауреат журналистской премии «Честь профессии» за 2022 и 2024 годы.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 4 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шарогадский. Я уже рассказывал в одном из недавних выпусков о том, как в конце января из Казахстана в Россию под явно надуманными предлогами был выдворен уроженец Крыма Александр Качкуркин. В России против него немедленно было возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене за денежные переводы в Украину. Качкуркина задержали прямо в самолете, доставившем его в Россию. На этой неделе в Карагандинской области был задержан и передан российским военным дезертир из российской армии Семен Бужуков. Бужуков уехал в Россию в 2022 году, там он получил гражданство и подписал контракт с Министерством обороны России. Вскоре он осознал свою ошибку и сбежал в Казахстан, опасаясь отправки на войну в Украину. В России его объявили в розыск. Бужуков запросил политическое убежище, однако его задержали в декабре прошлого года и отправили на территорию российской военной базы в Приозерске. Ему удалось сбежать и оттуда, но до дома он так и не добрался, его задержали казахстанские полицейские и снова передали российским военным. А на минувшей неделе Генеральная прокуратура Казахстана дала разрешение на экстрадицию в Россию чеченского оппозиционного активиста Мансура Мавлаева. О том, почему Казахстан стал теперь такой опасной страной для критиков российской власти и тех, кто не хочет участвовать в войне против Украины и поддерживает украинцев, говорит казахстанский правозащитник, глава фонда «Либерти» Галым Агелеов.
По линии ОДКБ, по линии межстрановых между Россией и Казахстаном существуют негласные договоренности, и сейчас именно депортация в Россию – это реальная угроза для всех россиян, которые здесь, которые отправляют деньги в Украину. И здесь интересен вопрос, как Россия могла отследить эти денежные переводы. Значит, они банковскую систему фиксируют, контролируют. То же самое передвижение россиян на территории Казахстана Россия фиксирует. И, соответственно, депортация здесь абсолютно в интересах России. И наша страна, несмотря на то, что человек – лицо, ищущее убежище в Казахстане, оно все равно выдается. Раньше такого не было. По крайней мере, это были единичные случаи. А сейчас уже человек передан, имеющий этот статус. Это говорит о том, что действительно в Казахстан сейчас опасно стало приезжать релокантам, и здесь их, возможно, депортация в Россию. Угу. Какие-то вещи – это обход санкций, какие-то вещи – это прямое лоббирование интересов России. Оно все привело к тому, что этот пункт о выдаче беженцев, которых интересует российская сторона, он реализуется сейчас максимально широко. И понятно, что международное право здесь не соблюдается, и Казахстан здесь, к сожалению, переступил, естественно, конвенцию о беженцах. Россия здесь фактически чувствует себя вольготно именно как государство России, именно путинская администрация здесь добивается поставленных целей. Но понятно, что спецслужбы периодически собираются, что они обмениваются информацией, у них есть свои договоренности. Мы уже говорили, что после встреч на высшем уровне собираются и представители силовых структур, и, соответственно, перед ними ставятся конкретные задачи по выявлению среди релокантов тех людей, которые интересуют Россию, путинскую администрацию. И это, конечно, и дезертиры, это, конечно, и те люди, которые выступают активно против путинской России. Понятно, что обмен данных идет по всему спектру, в том числе по банковским переводам и вообще по физическим лицам. Все они рассматриваются по всем источникам, которые доступны в Казахстане, они доступны для России.
Это был казахстанский правозащитник, глава фонда «Либерти» Галым Агилев. Фрагмент его интервью в программе «Настоящее время. Азия». Вы слушаете «Время свободы». Порты Грузии могут использоваться судами российского так называемого «теневого флота» для обхода международных санкций, связанных с экспортом российской нефти. Расследование об этом выпустили грузинские журналисты из проекта IFAC. Они проанализировали данные о 19 нефтеналивных танкерах, которые с 2024 по 2026 год заходили в порты Батуми, Поти и Кулеви. В грузинских территориальных водах эти танкеры отключали автоматическую идентификационную систему, что не мешало им потом заходить в порты стран Европейского Союза. Вот как схему обхода санкций описывает журналистка IFAC Нино Бакрадзе.
Ай, ერთ მაგალითს მოგიყვებით, ესეთი გემი არის Dumbledore, ქვია.
Приведу один такой пример. Есть такой корабль «Дамблдор». Он вышел из российского порта, нагруженный нефтью, уплыл на Мальту и несколько дней простоял там в одном из портов. Затем он ушел в Турцию, там сделал остановку в двух портах. В одном из них выгрузил немного нефти и отправился к нам, в Грузию. Здесь, в порту Кулеви, судно, наоборот, загрузилось некоторым количеством нефти, после чего ушло в Бельгию, где выгрузило больше нефти, чем было загружено в Грузии. А мы знаем, в том числе из наших прошлых исследований, что торговцы нефтью часто искусственно смешивают нефть, чтобы скрыть ее происхождение. Затем эту нефть поставляют в страны ЕС, как грузинскую, и таких примеров немало. Как минимум должны возникнуть вопросы, а за счет чего Грузия наращивает экспорт нефти. Мы обратились в таможенную службу Испании и спросили, исходя из того, что у Грузии нет ресурсов, чтобы добывать столько нефти, и это на самом деле российская нефть, которая была завезена с помощью разных схем, то что сделали вы, когда увидели, что Грузия увеличила импорт в вашу страну? Проверили ли вы эту нефть? Были ли сделаны какие-то лабораторные тесты, чтобы установить ее происхождение? Или, может, дополнительно проверили декларации? Нам ответили, и это было в какой-то степени ожидаемо, что когда груз поступает из третьей страны, которая не замечена в массовых нарушениях санкций, то дополнительной проверке он не подлежит. Схему просто прикроют. Вот, например, возьмут и введут санкции против наших портов. Представьте, порт Батуми оказался под санкциями, и туда вообще не заходят корабли. И что потом? Это же будет сильнейший удар по экономике. И ведь есть те, кто это действительно может сделать.
Это была журналист-расследователь грузинского издания IFAC Нино Бакрадзе. Государственное агентство морского транспорта Грузии уже отреагировало на расследование IFAC, обвинив издание в спекулятивном, по мнению ведомства, характере выпущенного расследования о теневом флоте России.
Все суда, которые заходят в грузинские порты, проходят многоуровневую проверку, включая анализ маршрута, проверку последних портов, куда заходили суда, и разрешений на их выход, а также сопоставление данных AIS с профессиональными системами. В случае выявления аномалий в системе AIS, информация фиксируется и передается соответствующим международным техническим платформам. Агентство морского транспорта Грузии еще раз подтверждает, что грузинские порты не используются и не могут быть использованы для обхода международных санкций.
Это фрагмент заявления Государственного агентства морского транспорта Грузии. По данным агентства Рейтер, компания «Руснефть», российская, разумеется, компания, поставила в октябре прошлого года в Грузию не менее 105 тысяч тонн нефти. Как заявляют активисты экологической организации «Гринпис», на танкере из российского теневого флота. Грузинские власти в ответ утверждают, что нефть перевозилась танкером под панамским флагом, не подпадающим под международные санкции, но при этом они отказались сообщить, кто все-таки был конечным получателем этого груза. Ну и последняя сегодня тема. Героем мировых средств массовой информации в последние сутки стал 13-летний юноша из Австралии Остин Эпплби, который в минувшую пятницу 4 часа плыл по бурному морю, чтобы спасти свою сестру, брата и маму, которых унесло в море. Семья Эпплби решила поплавать на каяках и сабордах у западного побережья Австралии перед отъездом домой после каникул. В Австралии скоро начинается новый учебный год. Однако погода резко ухудшилась, ветер и течение стали стремительно уносить женщину с тремя детьми в открытый океан. Попытки грести против течения оказались тщетными. Тогда Джоан Эпплби, держась за доску с 12-летним сыном и 8-летней дочерью, сказала старшему сыну Остину плыть к берегу за помощью на каяке. Это решение она назвала самым страшным в своей жизни. А вот что рассказывает сам Остин.
Я начал грести на каяке и обернулся, посмотрел на маму. Я понимал, что путь будет очень долгим, около 4 километров. К тому же в каяк начала поступать вода. Море было очень бурным. Волны снова и снова переворачивали каяк. Меня выбрасывало в воду много раз. Я долго держался за него, потому что мне казалось, что я что-то вижу в воде, и мне было очень страшно. Но в голове у меня была только одна мысль, что я должен выжить. Я думал о своих друзьях в школе, о друзьях из христианской молодежной группы, и я говорил себе снова и снова: «Не сегодня, не сегодня, не сегодня. Я должен продолжать. Просто плыви, просто продолжай плыть». И, наконец, я добрался до берега, почувствовал ногами дно, выбрался на пляж и просто рухнул без сил. На пляже было много иностранцев, и они не понимали меня, поэтому я не мог получить помощь. Тогда я побежал к телефону и позвонил 000 в экстренные службы. Я сказал полиции: «Мне нужны вертолеты, мне нужны самолеты, мне нужны лодки, моя семья в море».
Это был 13-летний австралийский подросток Остин Эпплби. К моменту, когда он сообщил спасательным службам о случившемся, уже наступали сумерки, и он страшно боялся, что его мама, сестра и брат уже погибли или их не удастся найти в темноте. Однако спасательная операция была организована мгновенно, и их удалось быстро обнаружить уже в 14 километрах от берега. Все, к счастью, остались живы, только пострадали от переохлаждения. Любопытно, что перед каникулами Остин Эпплби в своей школе провалил экзамен по плаванию. Вот так бывает. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.